Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
С трепетной радостью сегодня я представляю нашего гостя, долгожданного. Вот тот случай, когда... Вот лишних слов, потом почему позвали, о чем разговаривать не нужно. Просто вы сейчас имя услышите и все поймете сами. У нас сегодня в гостях народная артистка России, балерина, актриса Илза Лиепа. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за такие теплые слова. Я тоже очень рада быть гостем вашего радио, которое я слушаю и которое я очень ценю, люблю.
Так это очень приятно. Это очень... Я от себя еще добавлю к этой представлялке Костиной, что Илза — автор сказок детских, чудесных, которые я для себя открыла буквально на днях, и была настолько, знаете, и в хорошем смысле слова очарована и удивлена, и мне бы хотелось об этом тоже, чтобы вы сегодня сказали несколько слов, если, конечно, можно. Но вообще, Илза, очень хотелось бы начать разговор, если позволите, с вашего имени. Вы ведь в крещении Елизавета.
Да.
И я знаю, что вы глубоко сопереживаете судьбе Елизаветы Федоровны Романовой, которая ваша небесная покровительница. И помню, в одном из интервью ваших, которое я слышала, вы размышляли по поводу евангельской фразы о том, что претерпевший до конца спасется. Как вы... это понимаете? Ведь эти слова, которые, знаете, многие трактуют сегодня, ну вот, значит, христианство — это та самая история, когда смиряйся, зажимай себя до предела, терпи, не выражай никакого протеста, и тогда у тебя есть шанс на то, что в неком будущем, там, где-то в вечной жизни тебе будет бонус. Претерпевший до конца спасется. Как вы понимаете эти слова?
Ну, вы знаете, во-первых, не могу не сказать несколько слов действительно о своей небесной покровительнице и сказать о том, что я, видимо, была крещена в честь праведной Елисаветы, потому что еще в то время не была прославлена Елизавета Федоровна, великая княгиня. Ну, как-то так сложилось, что при всем моем глубочайшем почитании праведной Елисаветы, вот вся моя жизнь связана с Елисаветой Федоровной, великой княгиней, преподобной мученицей. И как-то она взяла меня под свое покровительство и удивительным образом проявляется, бесконечно проявляется в моей жизни. Это вот как-то так, такой вот поклон в ее сторону с радостью и благодарностью. А фраза «претерпевший до конца спасется» открылась для меня однажды в разговоре с в приятельском разговоре с отцом Иоанном Вавиловым, таким очень близким одно время нашим батюшкой и другом. Ну, так это просто бывает так, жизнь она иногда разводит, потом сводит, и как-то естественными такими волнами. И это он спросил, как вы понимаете фразу «претерпевший до конца спасется?» Именно так, как вы сейчас ее прокомментировали, именно так я ему ответила, что ну вот, терпи до последнего мгновения своей жизни, и когда уже нет вас, еще как балерина, ты же понимаешь, что ты все время существуешь в... при возмогании себя и физическом, и разным другом. Он сказал, ну вот вы понимаете, какое это, какая это ошибка, ведь это в этой фразе такая милость Божия, такая радость. Господь же знает наши силы. И он всегда, и он говорит этой фразой то, что вы не волнуйтесь, я знаю ваши силы, и когда нужно будет, я сниму с вас эту ношу. И это вот эта фраза такая, в ней надежда, в ней вера, в ней радость освобождения, в ней абсолютно нет такого вот мученического контекста, хотя мы понимаем, что мученичество это такой как бы венец не каждому доступный, да? Но вот меня как-то очень порадовало это тогда объяснение, и как-то моя душа ему радостно откликнулась. И я думаю, что самое главное в этой транскрипции, в этом толковании, вот такое удивительное доверие. Вот просто доверие. А ведь это очень сложно. Вот я должна сказать по себе. Ведь как сложно иногда бывает довериться. Довериться промыслу, довериться вот тому, что все так, все идет не случайно, все так, как должно быть. И даже когда иногда кажется, что все как-то нескладно, на самом деле все к нашему спасению и к нашему благу.
Довериться промыслу – это слова, которые вам понятны. Они звучат на том языке, которым вы пользуетесь, который внутри вас. А если попытаться объяснить, ну, скажем так, каким-то языком, ну, не скажу общедоступным, потому что, в принципе, это тоже общедоступные слова, но как бы вы объяснили, например, вашим зрителям, с которыми вы разговариваете, которые при этом смотрят на происходящее в церкви со стороны, что такое промысел и что значит ему доверять? Что значит Богу доверять?
Ну, вы знаете, для нас, наверное, самым большим доказательством являются такие экстремальные моменты в жизни, ну, не знаю, болезнь наших близких, например, да, какое-то невероятное сопереживание, когда ты сопереживаешь, может быть, не совсем близким, но так сильно сопереживаешь, как вот как себе самой. Такое бывает тоже иногда. И вот в эти моменты, когда в сознание... конечно, проникают лукавые мысли, а вдруг вот ты молишься, ты стоишь, ты просишь, а вдруг оно не случится. Да, и вот в этот момент, для меня это было какое-то тоже открытие в какой-то момент, когда ты просто хватаешься и понимаешь, что просто я себе тогда сказала эту фразу, которую я так как-то всегда хватаюсь, что вера – это есть отсутствие сомнений. И вот не пускать в свое сознание эти мысли, сомнения, а просто вот твердо верить, что и ты просишь о том, что, о чем ты просишь, и с верой. В общем, меня это никогда не обманывало. Я думаю, что просто вот когда ты действительно доверяешь и не пускаешь сомнения, это очень, честно говоря, это очень трудно. Но оно как-то не обманывает.
Иногда в разговорах о вере можно услышать мысль, что сомнения не глобального порядка, а такого более частного, скажем, тактического, не стратегического. Какие-то сомнения, даже в каком-то смысле полезны. Это под сомнением можно понимать... ну, какую-то попытку двигаться вперед. Вот сегодня я это не понимаю, завтра я это понял, я чуть-чуть вырос над собой вчерашним. А вы говорите, я понимаю вашу мысль, что вера в этом смысле отсутствие сомнений. Где тогда грань между верой осмысленной и такой слепой верой, когда можно поверить во все, что угодно, и убедить себя во всем, чем угодно?
Вы инопланетян. Ну, например.
Не, ну даже если мы говорим просто про там. Про отношения с Богом тоже же есть, наверное, какая-то грань между осмысленной верой, в которой нет сомнений, и слепой верой, в которой тоже, получается, нет сомнений.
Испытания верой.
Да, действительно, здесь грани очень, очень тонкие. И мы же ведь все-таки судим по своим собственным, как Иоанн Кронштадтский, да, в дневниках его, наверное, часто встречаешь такую сноску «опыт». Да, вот он о чем-то пишет, а потом говорит, опыт. То есть это опытно им проверено. Ну, кем проверено, да, Иоанн Кронштадтский.
Можно доверять, да.
Который, ну, вот для меня, например, самое большое откровение, как я вот поняла личность этого удивительного пастыря, это умение... Ведь он же он такой близкий к нам, да, вот мы знаем его жизнь по минутам, вот батюшка пришел, ушел, вот он говорил вот с этими людьми, вот он говорил вот эти вещи, вот его проповедь потом, и его дневники, которые те же ситуации как-то с внутренней стороны описывают. Вот в алтаре разгневался на кого-то, потом каялся, читал молитву, в общем, какие-то такие тонкие вещи, особенно меня поразил, например, выпил второй стакан кефира. Ну зачем отяжелил себя? И вот такая вот, вот он, это очень какое-то такое понимание вот этой тонкости физического, да, и духовного, что он же не за второй стакан кефира переживает, а что выпил второй стакан кефира, и это что-то в духовной сфере нарушило. И мне, как балерине, это очень понятно, понимаете, потому что в этом тоже большая часть моей жизни, я на это очень откликаюсь. И когда вот читаешь у него вот эти сноски, опыт, да, вот опытным путем, то это совершенно, совершенно потрясающе, особенно когда это так вот близко к нам. Простите, я мысль потеряла, но про Иоанна Кронштадтского вспомнила.
Как раз-таки вы на мой вопрос отвечаете об этой разнице между осмысленной верой и слепой верой. Ну, наверное, да, опыт-то есть, вот эта лакмусовая бумажка.
Ну да,
Ну, кстати, то, что вы говорите об отсутствии сомнений, я именно эту мысль тоже часто встречаю как раз у святого Иоанна Кронштадтского, о том, что вот ты подходишь молиться к Богородице, будь полностью уверен, не сомневайся в Матери Божьей, не сомневайся в том, что то, что ты у нее просишь, ей по силам, она тебе даст. Вот, не сомневайся в ее силах. В себе можешь сомневаться, а в ней нет. Поэтому молись с полной уверенностью, что да, это... что ответ ты получишь.
Я вспомнила, прости, спасибо большое, что вы сейчас как-то меня сосредоточили. Я вспомнила, что я хотела сказать, что меня вот в личности Иоанна Кронштадтского особенно поразило, ну, как я это почувствовала, вот его умение вот быть абсолютно как бы мирским, ну, как бы, ну, быть в жизни, быть человеком, общаться с людьми, но в моменты молитвенного сосредоточения как-то молниеносно собираться и какую-то невероятную энергию свою собирать молитвенную и посылать ее вверх. Вот, вот это я как-то поняла. То есть, ну, мы все понимаем, что, молитва – это труд, как нам трудно иногда, особенно вечером, да, собираться на молитву.
Очень.
Да. Вот. Но вот это вот качество мне, как я вот себе ответила, вот это какой-то талант удивительный, да, и вот его духовная гениальность, его откровение, вот умение так концентрироваться в молитве, абсолютно вот молниеносно предстоять Богу, и мне это может быть понятно как актрисе, потому что ты вот, когда ты стоишь за кулисами, и вот этот момент перевоплощения, это, в общем, оно сродни. И, кстати говоря, кто-то, где-то я читала высказывание, что от олимпийца до подвижника один шаг, нужно просто перевернуть стрелки, вот, ну, стрелки цели.
В этом смысле, наверное, то же самое можно сказать о людях балета. От балерины до подвижницы, потому что то, что вы делаете, вообще, в принципе, для человека, наблюдающего со стороны за происходящим в жизни балерины, это кажется немыслимым. Отказывать себе в каких-то радостях, в слабостях, не разрешать себе быть слабым, слабой. Это, ну, это такое постоянное, я не знаю, это постоянное подвижничество, если угодно, в области земной жизни. А как это связано для вас? И был ли, может быть, вот этот вот опыт балета каким-то шагом в опыт духовный?
Ну, я не знаю, как-то у меня это все было так, как оно было, но, вы знаете, мои собственные мысли со стороны на это уже сейчас, с точки зрения сегодняшнего дня, они совершенно удивительные. И вот недавно я еще раз, будучи в Большом театре и смотря за тем, как занимается молодежь, и просто еще раз со стороны, как бы вот окунаясь в профессию, которая, может быть, сейчас не в такой большой степени меня затрагивает, а значит, тех усилий, которые там молодые годы я, от меня требовалось, сейчас я их не испытываю, но я еще раз подумала, какой же удивительная у нас профессия. Ну, потрясающая совершенно. Вот если в этой профессии обрести веру, вот если с верой в ней существовать, ну, это просто в нашей современной жизни это спасение, абсолютное спасение, потому что профессия требует абсолютно отшельнической жизни. Если ты действительно хочешь, ну, живешь в ней, то ты вот в этих четырех стенах балетного зала, и ты ничего не видишь. Для тебя нет вот этих всех соблазнов, да, если ты серьезно вот в профессии головой, ну, я не говорю сердцем, вот если у тебя есть вера, то тогда это вообще просто потрясающая профессия. Просто спасение в нашей жизни, я считаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Актриса-балерина Илза Лиепа сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Вы так интересно начали рассказывать про профессию, балет. Я помню, однажды совершенно случайно попал на выставку фотографий, старых архивных фотографий одного из зарубежных журналов, не помню сейчас каких, фотографий вот тех знаменитых русских танцовщиц и танцоров дягилевских сезонов, в основном русских, которые за границей уже, когда эмигрировали, там выступали, там работали. И мне открылся какой-то совершенно, знаете, вселенная внутри вселенной. Особый мир балета, который такой, он завершенный, он законченный, он безмерно глубокий, интересный, и он кажется таким, таким насыщенным, таким наполненным, таким бурлеском эмоций. Вот спектакль, публика, фотография, красивый костюм, это такая жизнь, она в хорошем смысле слова светская. А в ней хочется как-то вот в нее погрузиться, хочется в ней вот так купаться, вариться и вот этой радостью питаться. А вы говорите о том, что нужно себя в четырех стенах, в общем-то, закрыть и работать, работать, работать. Как эти две грани, эти два мира сочетаются?
Ну, потому что если тебе открывается профессия, а она открывается тогда, когда ты в нее погружаешься глубоко, то тогда тебе становится самое интересное для тебя будет вот именно тут те моменты открытий. И вы знаете, как в каждом, хотя искусство, мне кажется, оно так объединено, вот мы говорим про полотна живописцев, какая музыка в этом, вот в этом, в этой линии, мы говорим, какие краски в поэзии, то есть вот мы даже теми же словами описываем разные сферы искусства. Я всегда как-то думала, что это все перетекающее, но при всем при том, например, существуя на балетной сцене и на драматической, я понимаю, что психофизика везде другая, там как-то у поэта психофизика другая, отличная от пианиста, так же, как и у балерины, от драматической актрисы. Это я хорошо понимаю, когда утром я занимаюсь в балетном классе, занималась, а вечером играла в драматическом спектакле. Но вот когда ты в это погружаешься и начинаешь существовать в этом мире, то ты там тоже есть свои законы. Я однажды, как бы пытаясь для себя как-то объяснить это, прочитала удивительное интервью замечательного выдающегося композитора Шнитке, где он, удивительно закрытый человек, как-то открывал свою творческую лабораторию. И он писал о том, что вот ты каждый день делаешь черную работу, ты ее делаешь, и вдруг в какой-то момент ты не знаешь, когда. Ты не знаешь, когда, но вдруг вот в этой ежедневной черной работе наступает откровение. И вот ты эту работу подготовительную делаешь ради этого. И в нашей профессии балетной то же самое. Если ты действительно на нее сосредотачиваешься, то в какой-то момент даже это может произойти, даже когда ты не первый танцовщик, а просто делаешь, ну, ведь, да, вот балет, он же из многих, там есть разные партии, ты можешь, это очень хорошо понимал наш отец, когда он не говорил нам, что мы должны быть первыми, а чтобы просто он нас направлял на то, чтобы мы вот полюбили эту профессию. И когда ты каждый день делаешь вот эту черную работу, то вдруг в какой-то момент тебе что-то открывается. И в этот момент, вот, особенно когда уже вот есть хотя бы какое-то размышление такое духовное, ты вдруг абсолютно понимаешь, что это откровение тебе не принадлежит, что это некий такой вот дар тебе, когда ты вдруг можешь сказать о том, что ты делаешь, гениально, потому что это не ты это делаешь. Потому что ты понимаешь, что тебе что-то такое далось, а ты как приемник это взял, посмотрел на это со стороны и сказал, гениально. Просто нельзя сказать, потрясающе.
Дар, откуда? Который налагает ответственность, получается?
Ну, ответственность тоже, наверное, конечно. Но в основном и радость.
Благодарность.
Такая радость, такая благодарность, такое чудо. Понимаете, и когда вот это вот в пространстве зала, когда ты один, чаще всего это бывает, когда ты даже не с педагогом, а ты один, ты как-то вот копаешься, ты думаешь, ты ищешь, как-то... Я репетировала с концертмейстером Большого театра, и мне было... иногда я репетировала с магнитофоном, под аккомпанемент магнитофона, и вот тут была репетиция с концертмейстером, мне было так неловко, что профессионал сидит за инструментом, а я там что-то хожу и что-то там размышляю, пробую. И я говорю, простите, ради бога, что я вот тут что-то думаю. Он говорит, что вы, это самое интересное, что может быть. Кстати, именно так делал ваш отец.
А я как раз сижу и думаю о соотношении успеха, славы и того, что в христианстве принято называть смирением. Я слушаю вас и понимаю, что одно другому как-то не противоречит. Если вы воспринимаете то, что, как вы говорите, приемник, да, в тот момент, когда у вас что-то получается, вы чувствуете себя приемником. То есть, иными словами, это своего рода рецепт такой, что ли, от тех вещей, которые губительны могут быть для человеческой души. Там какой-то, не знаю, жажда вот этого успеха, жажда аплодисментов. Многие артисты ведь на этой именно точке оказывались, а потом начинался какой-то внутренний, очень разрушительный процесс.
Но это же болезнь сегодняшнего дня. Это болезнь молодежи, я часто ее с ней сталкиваюсь, когда вот есть интернет, и кто-то говорит, я хочу завести свою страничку в интернете, хочу сделать там какую-то свою страничку в Facebook, я еще что хочу, как себя выражать. Я так удивляюсь. Или кто-то говорит, мне нужен пиар. Совершенно как-то не знаю, невероятно для меня. Я понимаю, что когда нужен пиар, ты сделал какое-то дело, и твоему делу нужен пиар. Я это понимаю. Но когда ты ничего не сделал, и нужен пиар, просто пиар как пиар, вот это... Ну, это я тем не менее понимаю, что это болезнь сегодняшнего времени. Как бы всем хочется, многим хочется вот как бы того верхнего слоя, который, в принципе, от нас не зависит. Потому что то, о чем мы говорили до этого, то, о чем говорил Шнитке, да, это какая-то работа, она не предполагает популярности, славы, успеха. Она может быть, а может не быть. Но это не главное вот в этом откровении. Как какие-то вещи вот в творчестве, которые, может быть, не сложились, даже никогда не увидели, там, и зритель их не увидел. Да. Но когда происходит вот некая такая искра между творцом, да, и вот тварью, да, которая тоже становится сотворцом в данный момент, то это и есть сама награда, а все остальное нужно уже отдать вот на волю. Ну, это уже бывает так, а бывает не так.
Здесь очень важно то, что целеполагание. Целеполагание очень важно. Что, да, чего ты хочешь? Оказаться на пике, на вершине или почувствовать вот эту самую связь с твоим творцом? В вертикали как-то попытаться себя почувствовать, осознать.
Вот здесь мне кажется, это очень просто, на очень таком бытовом в то время уровне. Мы еще были неверующими. Я, наверное, была уже крещенная, но у меня от крещения до вообще какого-то осознавания того, что произошло, еще был период времени с моим братом, и когда я ему как-то жаловалась очень о своей жизни в творчестве, в театре. И он, будучи в Америке, он был в Америке, я была в Лондоне, мы говорили по телефону, тогда не мобильному, да, это все было так тяжело, и так, в общем, ну, какие-то разговоры были, тем не менее, какой-то часовой, то есть, ну, понимаете, что такое в те времена, да, разговор, международный часовой разговор. Вот, и я так жаловалась ему, и он мне потрясающую фразу сказал, которая, в общем-то, она... Мне кажется, она иллюстрировала вот то, что, может быть, так, не так явно, но очень по сути вот всей своей жизнью наш отец нам декларировал. Андрес мне тогда сказал, ты подумай, чего ты хочешь в жизни. Ты хочешь карьеры в театре, о чем ты сейчас плачешь, или ты хочешь творчества? Если ты хочешь творчества, тогда что ты переживаешь за то, что у тебя нет карьеры в театре? Если ты хочешь карьеры в театре, тогда давай, стучись в эту дверь. Ну, может, тебе там через год-полтора ее откроют, ты сделаешь какую-то маленькую ступенечку, войдешь. Это мечта твоей жизни, вот на эту маленькую ступенечку встать. Или ты хочешь творчества? Если ты хочешь творчества, то почему ты страдаешь в театре? Творчество, оно везде, оно и вне театра, оно и там, иди в ГИТИС, работай с молодыми хореографами, что-то делай, ищи, фантазируй. И мне как-то было потрясающе, вдруг стало потрясающе легко. Я как-то тебе ответила, конечно, я хочу творчество. Только почему-то я думала, что творчество именно в театре. А какая мне разница, если я хочу творчество? И с тех пор, в общем, собственно говоря, моя жизнь вся, когда я в очередной раз вхожу в какой-нибудь подвал, я просто уже даже с умилением вхожу, думаю, ну надо же, ну значит, это вот у меня такой путь. Ну подумаешь, ну я в подвале репетирую, ну и что, какая разница? Потом все равно иногда это выносится и на большую хорошую сцену, потому что в этом есть.
Вы дважды уже упомянули вашего отца, гениального артиста Мариса Лиепу. Самая главная вещь, которой он вас научил, какая? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, в каком-то своем интервью, одном из последних, он же так говорил с таким прибалтийским акцентом, он так сказал не по-русски, но очень образно. Быть может, меня во многом можно обвинить в жизни, но Как, нет, сейчас, может быть, я много в жизни сделала ошибок, но в одном меня никто не может упрекнуть. В своей профессии я всегда делал по максимуму. И вот это, ну, я могу это расшифровать, это вот как раз это было его служение. Вообще это слово, ведь оно, смотрите, вот как вот священник, он же служит, он же не работает, да? И, как ни странно, в театре ведь тоже в XIX веке говорили «я служу в театре». Даже не говорили «я работаю в театре», да?
Да, в общем, и сейчас так говорят. Ну, служат, сейчас... служат в таком-то театре. Хотя часто бывает,
это скорее
что...
так даже немножко мы рисуемся уже. Я служу в театре. Да, но по сути, да, вот по сути профессия, требующая служения. И вот это отец очень четко понимал и как-то своей жизнью это декларировал. Так вот просто мы это видели и чувствовали.
Есть такой афоризм. Я его слышал от одного очень дорогого мне священника, очень опытного священника. Тот, кто не нашел в детстве в отце Бога, тому потом по жизни будет трудно найти в Боге отца. Вот насколько вам эта мысль понятна, близка в контексте ваших отношений с вашим папой?
Ну, отец нам очень близок, потому что через него мы обрели профессию. И сейчас уже стало понятно, почему. Абсолютно не по какой-то естественной склонности того, что вот он был рядом, и что он был артист балета, и что он был хорошим артистом балета, выдающимся, да, и что мы как-то так вот тоже захотели, как папа. Потому что миллион же судеб, семей, когда и... родители говорят, что мы ни за что не хотим, чтобы наши дети были в этой профессии, да, или дети просто не хотят или не интересуются. И долгое время мне самой казалось, что это так естественно. Ну, как же, почему меня спрашивают, почему я пошла в балет? Ну, это же так естественно. Вот отец здесь, вот мама драматическая актриса, тоже как-то очень близко к этому. А потом, вы знаете, стало понятно, что это, в этом нет никакой закономерности. Но стало понятно, что ребенок же воспринимает все, ребенок воспринимает атмосферу. Ребенок воспринимает вот то, что мы даже не всегда можем как-то вот высказать в словах, да. Но чувство вот как-то нельзя, вот это нельзя было не почувствовать, что то, что делает отец, что это что-то. Ну, то, как он к этому относится, понимаете? Вот это я могу сравнить только вот с профессией космонавта, да? Вот ты понимаешь, что твой папа полетел в космос, да, и вся страна смотрит на эту ракету, да, и все ждут. И вот это было такое же ощущение. Так он к этому относился, к своей профессии, к служению. Мы видели, как он готовится, мы видели, как он это... Ну, даже не видели, мы вот как-то чувствовали эту степень, невероятную степень вообще просто заостренности и степень переживания. И еще потрясающая одна вещь, что он не поставил стену между вот своим творчеством, к которому он все-таки относился, да, совершенно свято, да, и нами, что он нас как-то очень как-то легко вот в это втягивал. У нас было такое ощущение, что вот мы еще чуть-чуть, вот когда уже мы начали заниматься, что вот просто еще чуть-чуть, и мы уже рядом с ним. То есть он никогда на нас не смотрел с точки зрения превосходства. И это совершенно какое-то гениальное его просто вот человеческое откровение. И я сейчас понимаю, как это сложно, будучи артистом такого уровня, не посмотреть на своих детей, которые там делают замечания по форме каждый год в училище, не посмотреть на них сверху вниз. Что, может быть, нас убило и сделало бы нас, ну, какой-то комплекс нам подало на всю нашу жизнь. А наоборот, вот когда там, я танцевала свои первые какие-то партии, это же надо было найти в себе такое чувство любви, такое чувство какого-то вот тонкости профессии, чтобы там, не знаю, там, какие-то мои маленькие первые успехи говорить там маленькие, это было гениально. Ну, я даже не представляю, как вот отцу такого уровня, артисту такого уровня сказать какой-то начинающей девчонке, там, это было гениально. Ну, это просто его какое-то удивительное качество, совершенно удивительное.
У меня ощущение такое, что вы как в капсуле этой любви, что вы до сих пор в ней пребываете, это так здорово.
Да, это так и есть, да.
Это так здорово.
Да, и это так, знаете, это как раз миллион раз подтверждающееся ощущение, что вот, ну, Бог — это любовь, да, и что вот это импульс любви, который мы излучаем относительно вот наших близких, да, нашего, ну, там, моего отца, ну, даже, не знаю, Александра Сергеевича Пушкина. Просто вот у меня невероятная любовь к Александру Сергеевичу Пушкину, и когда в моей жизни случился, ну, безусловно, один из самых значимых проектов творческих, балетных, балет «Пиковая дама», который поставил француз Ролан Петти, за который мы с Николаем Цискоридзе получили, ну, все возможные в результате, там, премии, но это как бы уже потом,
«Золотая
а сама работа...
маска».
Да, да. А сама работа была просто невероятная. Для меня это было абсолютное ощущение, что это не Ролан Петти меня выбрал, а что это Александр Сергеевич меня выбрал, и что это ответ на мою любовь к нему абсолютная.
Хорошие у вас соратники по творчеству.
Да-да.
Ильза Лиепа, народная артистка России, балерина, актриса, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».